Мир Божий вам, братья и сестры, откройте Слово Божие, мы прочитаем, помолимся, Евангелие Матфея, опять-таки 13 глава, мы прочитаем несколько стихов, начиная с 47 стиха по 50. Итак, Евангелие Матфея, 13 глава, откройте, 47 стиха. «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, севши, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века». Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Вот такой текст Писания мы прочитали для нашего сегодняшнего размышления, и мы в первую очередь станем, помолимся, просим Господа благословения на этот вечер. Боже наш, Владыка неба и земли, мы благодарим Тебя, Господи, за сегодняшний вечер, данный нам по милости Твоей. Мы благодарны Тебе, что Ты помог сегодня нам собраться, хотя и в таком маленьком количестве, но Ты собрал нас вокруг Твоего Слова. Ты, Господи, открываешь нам сегодня двери в Небесное Царство, Ты желаешь, чтобы наши молитвы были направлены к престолу благодати. Ты желаешь, чтобы наше ухо сегодня было открыто для слышания Твоего Слова, чтобы наше сердце было готово принимать то, что мы слышим, а разум наш, чтобы все понимал это. Господи, посему, памятуя свое несовершенство, мы просим, чтобы Ты это соделал для нас, дабы мы не были слушателями забывчивыми, но чтобы мы были теми слушателями, которые, как Мария, слова Твои святые слагали в свои сердца, и чтобы в жизни нашей эти слова могли принести обильный плод во славу Твоего святого имени. Благослови тех, кто отсутствует по самым различным причинам, а также, кто еще, может быть, в пути находится, также благослови и этих братьев, сестер, чтобы они могли прибыть сюда для нашего совместного поклонения, служения Тебе. Все это мы просим, Господи, во имя Иисуса Христа, и за все благодарим Тебя. Аминь. Итак, притча о неводе. Интересно, что Евангелист Матфей, когда по вдохновению Духа Святого, описывая эти притчи в 13 главе Евангелия Матфея, так вот, подборку этих притч он почему-то заканчивает этой удивительной притчей о неводе. И я думаю, что это не случайно так. До сих пор притчи его были совсем другого содержания, совсем другого направления. То есть теперь, ведь большинство учеников, по крайней мере 8 из них, они принадлежали именно к рыбакам. Они не были, скажем, крестьянами, они не сеяли, не пахали. Их занятие было рыбаки, они ловили рыбу, они с этого жили, они этим питались. То есть они не принадлежали классу крестьян. И вдруг, слыша такие замечательные притчи, скажем, о сеятеле, притча о плевеле, там, о смоковнице, о женщине, которая положила три меры муки, и другие притчи, вот. И вдруг они слышат, оказывается, что и их специальность, их работа тоже может послужить для того, чтобы Христос мог употребить их для объяснения Царства Небесного. Это интересно. Так вот, вдруг он говорил, и вдруг начинает им объяснять картину, тогда Царство Небесное, еще, как тут написано, Царство Небесное будет подобно неводу. А это для них знакомо, это то, что они занимались каждый день. Вот, этой работой занимались. И, наверное, им и в голову не приходило, что их повседневное занятие могло послужить прообразом Царства Небесного. Так вот, я хочу сказать, братья мои и сестры, для многих христиан, для многих людей их род занятий, их работа может казаться очень скучным и однообразным делом. Абсолютно. Каждый день одно и то же. Никакой фантазии, никакого разнообразия. И, может быть, ученики то же самое слушали Иисуса Христа, вот, слушали Его эти притчи, и, может быть, им тоже приходило в голову, что вот как хорошо быть сеятелем, как хорошо быть садовником, как хорошо быть изыскателем, вот, или ювелиром то же самое, который искал эти жемчужины и тому подобное. А вот мы простые рыбаки, и наше такое род занятий, что ни к чему его не приурочишь, и никто не позавидует, и ничего хорошего не можно с этого взять. Так вот, я думаю, что поскольку они все были рыбаки, Матфей не был рыбаком, Матфей совсем другую специальность он имел. И потому, чтобы как-то поддержать это все, и он заканчивает все свои притчи, заканчивает именно этой притчей, притчей о неводе, то есть тем, чем занимались в повседневной жизни рыбаки. Так вот, я хочу сказать, что многие сегодня христиане то же самое, иногда смотрят на себя. Скучная, однообразная жизнь, никакого разнообразия, никакой фантазии нету. Служение очень скучно. Вот хорошо бы миссионерам где-то ездить, когда кто-то приезжает, начинает рассказывать и все. И нам кажется, вот эта жизнь бьет ключом. Ну а я что? Ну какая у меня специальность? Что у меня? Одни и те же, одно и то же собрание, одно и то же лицо каждый раз и в четверг, и в воскресенье. Уже надоело как бы новенького какого-то послушать. И все одни и те же слова говорят. Может быть, вы так не думаете, но я сам слышал подобное. Уже надоело смотреть на одну и ту же, я не хочу говорить это слово, которое было сказано, но на одно и то же лицо каждый раз, и четверг, и воскресный день. Все, вот какое-то вот разнообразие. А другие говорят, ну, хорошо, это хорошо быть миссионером, вот да, это жизнь разнообразная. Вот, хорошо быть проповедником, хорошо быть там, ну, хористом, солистом, да, у них какое-то есть разнообразие, а у нас никакого нету разнообразия. Так вот, знаете, в мире есть такая пословица, когда мы учили в школе, даже в средней школе, мы писали сочинение на такую тему: «В жизни всегда есть место для подвига». Мы писали. Вот. Даже люди мира этого, и то они понимают, что жизнь не насколько скучна и однообразна, как некоторым людям кажется. То есть в жизни есть всегда место для подвига. Если в мире это есть, то Писание говорит, что в жизни христианина есть всегда место для радости, для ликования, для служения Богу. Не для того, чтобы унывать и скучать. В любой ситуации, в любых условиях всегда есть место для славы Божьей. Так получается иногда, как я уже говорил, что многим людям кажется скучно, 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 скучно служение, скучно форма служения, что-то нужно изменять, чтобы нужно какое-то разнообразие, чтобы как-то привлечь людей на свою сторону. Я вчера на интернете вечером смотрел и нашел интересную заметку о дарвинизме, о теории эволюции. Вот. И теперь, когда начали исследовать, как эта теория начала распространяться, то вы знаете, кто первый поддержал эту теорию эволюции? Не ученые, а первые некоторые пастыри, Некоторые верующие люди, христиане, поддержали эту теорию. Для чего? Чтобы как-то что-то новенького показать своим членам, чтобы как-то привлечь массы. Вот посмотрите, мы такие эрудированные, посмотрите, мы шагаем в ногу с обществом. Мы не такие забитые, как вы думаете, и тому подобное. И чтобы привлечь эти массы, они начали брать первую книгу Бытие, первую главу книги «Бытие», разделили первый стих, отделили от остального всего и начали толковать, что да, это дни, это целые периоды, это миллионы лет. Вот и за это время вот Бог творил и творил и творил. И все люди говорят, о, вот это да, говорят. Да, это в действительности. Нам только говорили, что церковь – это люди забитые, ничего не понимают. А видите, как они в ногу идут. Вот кто оказывается. Вот поэтому вот это вот для многих людей, невозрожденных людей, неспасенных людей, им самое скучное – это Слово Божие. Они все, что угодно, будут с примеры, сказки и другие, все, что они будут слушать с удовольствием. Хотя многих вещей они не понимают, но зато они будут слушать. Но Слово Божие – это для них однообразно, это то, что им никак не укладывается. Итак, давайте мы вернемся к прочитанной притче. «Еще подобно Царство Небесное неводу». Итак, Царство Небесное подобно неводу. Удивительно, их профессия, легла в основу быть прообразом самого величественного, самого великого, что есть в мире, это Царство Небесное. Так вот, братья, дорогие и сестры, думали ли вы о том, что наше повседневное занятие, может быть, оно кажется нам скучным, может, оно кажется нам однообразным, но раз Господь поставил нас в эти условия, и наше занятие, или то, что мы занимаемся, и наше положение, оно может служить прообразом Царствия Небесного. Оно может служить прообразом Церкви Господа Иисуса Христа. Ну, возьмите, например, мы понимаем церковь как семья, домашняя церковь, как Писание говорит. Может быть, кажется для некоторых скучно и однообразно, разные семьи бывают. Но посмотрите, как Писание высоко ставит семьи, как Писание высоко ставит, что значит быть главой семьи, что значит жена поминуется мужу своему, как, помните. То есть это есть прообраз. И поэтому нету места для скуки и для уныния, поэтому ваш ежедневный труд, то, что ученики занимались, есть величайшее свидетельство. Смотрите, заканчивается чем этот прообраз, 49 стих. «Так будет при кончине века». Вот то, что вы занимаетесь, сортируете эту рыбу, может быть, это неинтересно изо дня в день, вы там занимаетесь этим делом, но Господь говорит, все, что вы делаете, делайте от души, как для Господа. И это занятие говорит, так будет при кончине. Итак, посмотрите, тогда подобно Царство Небесное будет неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода. Итак, море есть мир, а сыны человеческие – это многочисленные обитатели моря. Так говорит нам Слово Божие. Посмотрите, 103-й Псалом, 25-й стих. «Это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими». И человек грешный по своей природе – он как раз-то и подобен. Пророк Аввакум говорит, 1 глава, 14 стих. То есть, ты, Господи, оставляешь людей, как рыбу в море, как пресмыкающиеся, у которых нет властелина. Всех их таскают удою, захватывают сеть свою, забирают в неводы свои, и оттого радуется и торжествует». Так вот, проповедь Евангелия – это есть своего рода невод, который захватывает рыб и больших, и малых, то есть всякого рода рыб. И как только невод наполнился, как только эта сеть наполнилась рыбами, она сразу вытаскивается на берег. Итак, легкое толкование этой притчи, как видим, правда? Однако, если ее толковать буквально, то разве рыба сама добровольно попала в невод? Ей захотелось туда идти? Нет, она была силой захвачена. Так вот, людей на основании этой притчи на протяжении истории христианства мы видим, как некоторые религиозные деятели, идя вместе в ногу с сильными мира сего, они силой загоняли людей в христианство. Я вам рассказывал, как были крещена Русь в Киеве, когда князь Владимир крестил. Они как были язычниками, так они и остались с этими многими, многими традициями, обрядами, которые ведут себя еще с прошлого тысячелетия, то есть теперь уже позапрошлого тысячелетия, и так и поныне они остались теперь уже в христианство. Так вот, людей загоняли, но тем не менее тут написано «тогда» или «еще подобно Царство Небесное». То есть здесь абсолютно иной принцип, что здесь не метод обращения в христианство, не об этом говорится. В неводе есть рыбы разного сорта, здесь разные пресмыкающиеся, разного вида рыбы. Так вот, в церкви будут люди самого различного состояния. И в чем различие это? Не в том, что в неводе попали разного сорта рыбы, разного названия, там большие и малые, не об этом. Писание говорит, что в церкви, в народе Божьем, есть люди двух категорий, двух сортов. Есть люди спасенные, и есть люди не спасенные. Есть сыны Царствия Божия, и есть люди, которые примкнувшиеся, которые случайно попали. То есть две категории. Одни для жизни вечной, а другие для вечного мучения. И это в церкви, это не в мире говорится. Так вот, посмотрите пример. Давайте мы посмотрим. В городе Филиппи, или Филипп проповедует в самарийском городе. Большие обращения. Это 8 глава Деяний святых апостолов. Прочитайте. Филипп проповедует. В действительности Бог делает чудеса. И многие обращаются к Богу. Там даже был один человек, который тоже выдавал себя за великого. Вот его имя, Симон. Так вот, он выдавал себя за какого-то великого, и множество людей, знаете, о нем говорили, что ему внимали все, от малого до большого, говоря, сей есть великая сила Божия. И многие уверовали, многие обратились. И вдруг, когда пришли туда, Петр с Иоанном пришли, и когда он увидел, что через возложение рук дается Дух Святой, то он принес деньги туда. И что ж получилось? 23 стих, Петр, когда увидел это все, то Петр говорит, итак, покайся в этом грехе. А потом он говорит, ибо я вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды. Посмотрите, человек принял крещение, человек вроде бы в этот невод, когда, видите, все шли, шли, шли. Почему? Потому что видят, Филипп производит великие чудеса, творит там и болезни исцеляет, и многие, которые были бесноватые, то же самое освобождались, и люди, как увидели все, вы знаете, люди пошли туда, идут к Филиппу. И, конечно, и Симон пошел, то же самое, и крестился от него. Но он как был в узах неправды, так и остался в узах неправды. Поэтому, дорогие, мы не должны думать, что если человек является членом церкви, то это уже он чистенький, то это уже... То есть, будет сортировка. Это еще не все здесь на земле. То, что мы имеем список членов церкви, это еще не все. У Бога есть свой список. И придет то время, когда в действительности будет разделение. И поэтому в церковь вошел человек в узах неправды. Мы сегодня не разбираем с вами причины, по которым множество членов церкви будут брошены в озеро Огненное. Но послушайте, плач апостола Павла. Это послание филиппийцам, 3 главе, 18-19 стих. Он говорит, ибо многие, которых я вам писал, а теперь со слезами говорю, то есть он плачет, они поступают как враги креста Христова. Они мыслят о земном. Их слава в сраме. Так вот, какой конец их? Их конец погибель этих людей. И это люди в церкви. Павел пишет, ибо многие, которых я вам писал, они в вашей церкви есть, говорит Павел, в городе Филиппе, я вам о них писал. Или еще одна картина, возьмите, когда мы читаем 7 главу Евангелие от Матфея, когда придет Господь и соберутся пред Ним все народы. Посмотрите, сколько окажется обманутых людей. Кто их обманул, я не знаю. Но они будут говорить, Господи, мы Твоим именем чудеса творили, мы Твоим именем проповедовали, мы Твоими именами, Твоими. То есть это люди верующие, они знали Господа, они знали это все, и они знали Писание. Какой самообман, братья, дорогие сестры, как жестоко обманулись эти люди, и как жестоко обманули этих людей, видимо, учителя, которых учили этих людей, как чьей силой они снабдили этих людей, какой силой они бесов изгоняли, какой силой они проповедовали, а ведь они собирали множество людей, стадионы были забитые, приходили слушать этих людей, приходили исцеляться от этих людей. А Господь говорит, я не знаю вас, я не знал вас, Он сказал. Так чьей силой были наделены эти исцелители? Вы подумайте, когда Моисей и Аарон пошли в Египет, фараону, и когда они делали чудо, и помните первое чудо, когда они бросили жезл, и змей пошел, пришли эти волхвы, то есть пришли эти чародеи египетские, и они то же самое сделали, они сделали чудо, но какой силой они сделали это чудо? Если Моисей это сделал силой Божьей, то чародеи, эти мудрецы, вот оно что оказывается, какой ужасный самообман. И это люди, которые находятся в обществе людей верующих. Это люди, которые находятся в обществе Божьих детей. Это невод этот, который захватывает. Второе, на что обращаю ваше внимание, будет великая сортировка. Вторая часть этой притчи. Невод будет наполнен полностью, и только тогда он будет вытащен на берег. И в этом случае то же самое, детальное толкование тоже не подходит. Почему? Потому что детальное толкование, это люди понимают, что в церкви должно быть определенное число неспасенных, как притча о десяти девах, половину спасенных, половину неспасенных. Так и здесь невод должен быть наполнен. Он должен быть наполнен определенным числом людей для вечного жизни и определенным числом для вечной погибели. Это не мое толкование. Я говорю, что некоторые детально пытаются так объяснить, но это совершенно не подходит к этому. Не об этом здесь идет речь. Невод находился под водой. И поэтому те люди, которые закидывали этот невод, они не знали, каким сортом рыбы наполнен невод. Они только знают, что вот он полностью наполнен, и его нужно вытащить на берег для сортировки. И потому от нас скрыто. Слава Богу, что Бог нам не дал этого, и мы не знаем, что этот спасенный, а этот не спасенный. Этот рожденный свыше, а этот нерожденный свыше. Мы все находимся в одной церкви, мы все дети верующие, мы все христиане. Но будет великое разделение, когда войдет полное число язычников. Заметьте, именно должно войти полное число спасенных людей. И когда, как сестра сказала, когда последний войдет в язычник из мира этого, войдет в церковь, все, закрывается дверь спасения, именно как организация, как устройство церкви, и происходит восхищение. Но там будет сортировка. Какая сортировка? Даже возьмите, когда мы читаем, когда Иисус Христос сказал ученикам: «Забросьте сеть по правую сторону», это после Своего воскресения, то и даже тогда, когда они это сделали по Слову Божьему, они вытащили сеть на берег и тоже сортировали, но там, слава Богу, была только исключительно большие рыбы. Помните столько, сколько там было? 153 рыбины были. Даже посчитали они, даже записано в Слове Божьем. Итак, посмотрите, сколько членов церкви. Мы должны знать, что у Бога есть свой список. У Бога есть свое членство, которое Он знает. И поэтому в последний день как раз-то и определится, кто есть кто. Конечно, когда мы читаем Слово Божие, интересно, как и кто будет отделять. Так вот, Бог даст уполномочие кому? Ангелам. Здесь речь идет о дне Господнем, когда придет Господь. То есть день Господень, когда соберутся пред Ним все народы. Так вот, а теперь давайте посмотрим более внимательно. Так вот, если невод – это Евангелие, которое проповедуется во всем мире, а все покорившиеся Евангелию – это есть члены церкви, то что мы читаем в церкви? Первое послание Фессалоникийцам. Смотрите, что здесь говорит апостол Павел. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих. «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, с ними восхищены будем на облаках, на встретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Вот первое разделение совсем не так, как невод вытащен на берег, и рыба вся лежит, и она сортируется. Для церкви вот оно, какое идет, какая сортировка. И точно так же пишет апостол Павел в 15 главе послания, первого послания к Коринфянам. 15 глава с 50 стиха, прочитайте дома. То есть будет восхищение. Или же возьмите то, что нам пишет Иоанн, слова самого Господа Иисуса Христа. «Верующий в Него, верующий в Сына Божия, не судится, но перешел от смерти в жизнь». То есть это то, что касается церкви, это то, что касается людей возрожденных и верующих. Поэтому эту притчу мы должны понимать несколько иначе, в другом стиле. Так вот, замечайте, здесь вот что написано. Так будет как? При кончине века. 49 стих. Так будет при кончине века. Так вот, так будет при восхищении церкви. Как будет? Иудеи ожидали кончины века. Церковь ожидает восхищения. Есть разница. День Господень и восхищение церкви – это разные абсолютно понимания. Так вот, церковь ожидает не кончины века сего, церковь ожидает не дня Господнего, а церковь ожидает, когда труба Господня прозвучит, и тогда произойдет разделение. Все лежат на одном кладбище, все похоронены, все члены церкви. Сегодня многие церкви имеют свои собственные кладбища. Знаете, когда я был в Виннипеге, вот, и мы там две православных украинских церкви, и когда нас повезли туда, показали, какие шикарные кладбища имеют и одна церковь, и другая церковь, богатейшее кладбище, там одна могила стоит, как здесь дом можно купить за эти деньги, мраморные там все это, плиты такие, каждая церковь. И вот заметьте, там все похоронены. Я не знаю, все ли они погибшие, или все они спасенные, я не знаю. Но когда прозвучит труба Господня, вы знаете, произойдет разделение. Гробы раскроются, все эти мраморные плиты поднимутся. Но у кого поднимется? Блажены умирающие в Господе. Эти поднимутся, эти мертвые могилы наполнятся благоуханием жизни. И мертвые, которые умерли во Христе Иисусе, они воскреснут, а те, как лежали, они так и будут лежать до следующего воскресения, чтобы предстать уже на суду Белого Престола для вечного осуждения. Так вот, так, что будет при кончине? Посмотрите, 25 глава Матфея Евангелия, здесь написаны следующие слова с 31-32 стих, 25 глава. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, и Церковь уже с Ним будет, тогда сядет на престоле славы Своей, соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». Да, это будет, этот невод будет раскрыт, конечно, и все народы соберутся пред ним. Не часть, видите, невод же захватывает только какую-то маленькую часть обитателей моря. А когда придет Сын Человеческий, или Господь наш придет, Он пошлет ангелов Своих, которые соберутся все народы перед Ним, и Он отделит от них, да, будет вот эта сортировка. Или 46 стих здесь написано вот что. После этой сортировки посмотрите. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Тогда соберутся пред ним все народы». То есть, не вот, как я сказал, он захватывает только какую-то часть, но не все народы. Итак, заканчивая эту притчу, я хочу сказать, что она не такая легенькая, как нам иногда кажется, что она очень краткая и легкая. Нет, абсолютно не так. Так вот, посмотрите, мы можем создать себе очень хорошую рекламу, мы можем в действительности думать о себе. Посмотрите, в книге Откровения, 3 глава, 17 стих, посмотрите на саморекламу, 3 глава. «Ибо ты говоришь, я богат и ни в чем не имею нужды». Вот это самореклама. Кто это говорит? Это не говорит атеист, это не говорит безбожник. Это говорит человек, который знает, что он говорит. Человек, который посещает собрания. Человек, который, может быть, руководит собранием, человек, может быть, служение совершает в церкви. И он говорит, ну как у нас в церкви. Да, в действительности, как у нас в церкви, так нигде нету, как у нас. И мы ни в чем нужды не имеем. У нас несколько хоров, у нас несколько оркестров, у нас. И мы не поспеваем все это у нас. А посмотрите другую сторону, не на рекламу, а посмотрите, зайдите с другой стороны. Помните, как у нас в Советском Союзе все эти развалины, развалюхи, старые дома, они завешивались огромнейшими транспарантами и плакатами, разукрашенными там разными цветами, разными лозунгами, чтобы не видно было вот этих бедственных, страдающих людей. Но зайдите с другой стороны, и вы увидите, кто там живет. Так вот и здесь реклама, здесь, да, реклама, но Господь говорит, но ты не знаешь, что ты жалок, нищий, беден, и так дальше, прочитайте. И он говорит, я советую тебе. Так вот, видимость очень обманчива. Только один Господь знает, кто есть кто. И поэтому первое, что из этой притчи нам нужно проповедовать Евангелие. Вот это первое, что означает эта притча. Нам нужно исполнять то, чему Господь нас поставил. Где Господь тебя поставил? Исполняй свое служение. В церкви ли это служение, на работе ли, дома ли, в других местах. Исполняй свое служение. Нам нужно проповедовать, будут слушать или не будут. Невод заброшен по Слову Божьему. Это еще не означает, что он будет наполнен. Помните, Бог посылает пророка Исаию, чтобы он шел проповедовать, но он им говорит, что они ушами будут слышать, но не услышат. Видеть глазами, но не будут видеть, потому что огрубело сердце этих людей. Но ты, Исаия, иди проповедуй. Он посылает Иезекииля и говорит, иди проповедуй, я посылаю тебя к этому народу, у которого медные лбы. Они тебя слушать не будут, но ты иди и проповедуй, иди и говори слова мои. Вот это первое, что нужно нам хорошо запомнить из этой притчи. Второе, что очень важное, будет великое разделение, и это разделение будет видимое. Когда невод находился под водой, там не видно было, что там, какие сорта рыбы, пригодные или непригодные. Это скрыто от нас сегодня, и мы не видим это. И слава Богу, что Господь скрывает от нас это, чтобы мы не думали и не делали никаких-то неразумных вещей в нашей жизни. Но мы должны знать, что будет время, когда этот невод будет выброшен, и будет величайшее разделение, видимое. И это разделение начнется с момента восхищения церкви, когда прозвучит труба Господня. Посмотрите, могилы покорятся. Вот эта мертвая, изгнившая материя, истлевшие наши тела, они услышат этот звук, и они покорятся ему. Они оживут, эти кости, как Иезекииль о них пишут. Вот значение этой притчи. Поэтому пусть Господь благословит нас в этот час, чтобы мы, читая Слово Божие, рассуждали, наполняли наши сердца этим Словом Божьим, а разум наш, чтобы был пригоден для понимания этого Слова Божия. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыка Божий наш, в этот вечерний час, стоя перед Твоим святым величием, прежде всего, Господи, мы благодарны Тебе. Ты видишь мое сердце и знаешь, Господи, чем оно наполнено сейчас. Величить Тебя, душа моя, за спасение и дар вечной жизни. Господи, мы благодарны Тебе за то, что Ты не ангелов посылаешь на землю, а нам вручил это великое дело распространять здесь на земле Слово Твое Святое. Ты, Господи, забросил этот невод, и Евангелие Твое сегодня в этом мире еще действует, оно еще распространяется, захватывая людей для Царствия Небесного. И Ты наш используешь для этого. Благодарим Тебя за это, Господи. И поэтому помоги каждому из нас, невзирая на обстоятельства, невзирая ни на какие перемены в обществе, невзирая, Господи, может быть, на скучную, однообразную жизнь, но помоги нам быть именно теми людьми, которые исполняют то дело, которого Ты вручаешь нас на том месте, в котором Ты нас поставил, то ли в семье, то ли на работе, то ли в церкви, Господи, что мы были прежде всего исполнителями Твоего повеления и Твоих слов, в действительности, что мы были Твоими сотрудниками, Твоими работниками, которые выполняют то дело, которое Ты им поручаешь. Господи, помоги нам глубоко уразуметь, что придет то время, когда будет разделение. Может быть, сегодня нас смущает поведение некоторых членов церкви, но помоги нам, не реагируя на это, но самим быть теми, кем мы должны быть по Твоему Слову. Услышь нас, Господи, благослови все отделы нашей церкви, мероприятия ее, больных нашей церкви благослови, этих наших братьев, сестер, о которых я говорил, Господи, Ты знаешь их недуги, их болезни, их страдания, поэтому просим у Тебя за каждого из них, выйди и посети каждого, утешь и обрадуй своим присутствием. А также мы просим у Тебя, чтобы Ты благословил общение нашей молодежи в пятницу, когда она будет, а также благословил и это собрание сестер там в церкви на Олимпе, Господи, чтобы слова Твои не просто говорились для расширения кругозора слушающих, но чтобы слова могли эти принести обильный плод во славу Твоего имени. Услышь нас, Господи, услышь. Ибо все это мы просим во имя Иисуса Христа. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.